Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Добрый день всем. Сергей Бунтман, я сегодня веду. Я, по-моему, лет 95 не вел, да, книжное казино.
Ну, примерно столько.
Да, ну, примерно столько, не будем спорить. Ну, а сегодня по итоге года мы подводим вместе с Московским домом книги. И Надежда Ивановна Михайловна, здравствуйте, Надежда Ивановна, добрый день. А с нами Максим Анисимович Кангаус, лингвист, профессор, вы знаете, заведующий кафедрой русского языка, директор Института лингвистики РГГУ. И у нас Лиза Михайлова есть.
Здравствуйте.
Да, добрый день, Лиза. Будем все вместе подводить итоги всевозможные, и все, что было, и все, что будет в Московском доме книги. Вот нам надо канатную дорогу все-таки сделать в Дом книги.
Я давно предполагаю, да, что надо либо
вот так вот, как
подземный
там
переход.
Нет, зачем подземный? Это спускаться надо. От 14 этажа прямо вот туда, ко входу в Дом книги.
Я первая хочу испробовать ее.
Да, хорошо. Вы героическая женщина, я вас давно знаю. Вот, так что это все будет. И будет очень удобно. Так что это наш придворный магазин, так мы всегда туда и ходим.
Мы там просто прописаны.
Да, ну вот я недавно получил прописку в виде карточки. Я накупил всякого на 5000 рублей с лишним. Пусть меня расстреляют слушатели. И получил карточку. Вот тут же меня отправили к администратору. Я думаю, что такое? Украл я что-то? Карандашик любимый или календарик? Нет. Мне оказалось, что пойдите получите карточку. Мне ваши девушки сказали. Да, тогда. Ну, вот я теперь буду какой-то скидкой даже пользоваться.
Картированный человек.
Да, теперь все, я с карточкой, все, все при деле. Ну что, расскажем, какие у нас книжки есть еще в мае.
У нас большая книга победителей, книга, которая вышла к 10-летнему юбилею самой большой российской литературной премии.
Большая книга, да?
Большая книга. Mm-hmm. И сюда вошли произведения лауреатов всех лет. А также лауреат этого года, победитель, первое место Гюзель Яхина. Ее роман «Зулейха открывает глаза». Совершенно замечательная книга. Начинаешь читать и оторваться не хочется. Все-таки ночь на дворе и утром на службу. И читаешь, читаешь, читаешь. А также «Легендарные разведчики» и книга Николая Долгополова.
Это знаете, «Жизнь замечательных людей», да?
Да. Угу. Да, молодогвардейская книга. Я напомню, что именно Николай Долгополов автор серии книг о разведчиках, в том числе и книга о Бабеле, написана именно им. А также книга, которую сейчас читает, по-моему, каждый человек, по крайней мере, в Москве. Мишель Уэльбек «Покорность». Книга весьма современная, и, как утверждают на первой странице обложки, я хотела сказать.
Да,
на крышке
первая
книга. Еще один шедевр Уэльбека, еще один потрясающий роман. Именно такие слова написаны об этом издании.
Это Бернар Морис, Шарли Эбдо написал. Причем 7-го, почти через год после того, как произошло
событие.
Да, в Шарли Эбдо, вот, 12-й год. Ну, вот. Да, ну, познакомьтесь с Уэльбеком, сейчас посмотрю, кто. А, Маша Зонина переводила, все хорошо, да.
А также так. У нас сегодня энциклопедические издания для молодого поколения. «Земная земля» – это такая земная полная энциклопедия. По-моему, это очень интересно прочесть.
Конечно, это вы все переманили из моей открывашки, которую мы должны были ребятам это все дарить. Но я надеюсь, что родители поделятся, те, которые сегодня выиграют.
А также в серии полной энциклопедии «Древний мир» такое издание, и большая энциклопедия знаний, такой увесистый большой том, так что те, кто выиграет, пожалуйста, возьмите себе подмогу. Либо в виде авоськи, либо господина, кто поможет вам нести эти книги.
Да, кого-то, да, или тележку можно еще. Хорошо, хорошо, книги мы представили, гостей представили.
Давайте у нас создадим еще есть календари, сэр.
Да, календарей очень много в этом году, разнообразнейших календарей, и в Доме книг, кстати, именно, там очень, очень много у вас календарей в этом году. Все, всевозможных, и наших, и не наших, и очень на все вкусы. Мне очень понравились там, здесь их нет, но продаются такие, у нас стали делать календарики со старыми изображениями величайших городов мира. Там, я уже увидел, все расхватали уже до Рождества Нового года, и я увидел Стамбул, Венецию, я увидел только. Вот очень-очень хорошо, очень красивый.
Так что все лгут календари, не подходят в этот раз, господа.
Так, хорошо. Сколько скидки обещает? Сразу спрашивает Таня, прагматичная у меня. А накапливается? Я не знаю, сколько, но сказал задиристо, что накапливается у меня. Вот. Хорошо. Давайте зададим вопрос сразу, чтобы можно было разыграть. И это мы разыгрываем с помощью СМС. Плюс 7-985-970-45-45. Давайте сразу. В Древней Руси этим словом называли так пару лошадей, запряженных в одну упряжку. Но сейчас это слово мы прекрасно знаем в некотором ином применении. Что это за слово? Пожалуйста. Грустно. Света так раз тот грустно покачала головой. Да, мы знаем эти слова. Это слово. Плюс 7-985-970-45-45. Это первый наш вопрос. Мы сразу уже стали. Поехали отвечать. Все. Так, ну что же, об итогах теперь. Да, об итогах года мы поговорим. Есть какие-то самые популярные? Естественно, есть всегда мы. Каждую неделю, по-моему, мы читаем рейтинги продаж. Что популярно в этом году было среди?
Знаете, ну это такой совсем общий вопрос, что популярно в этом году было. Я сказала, что книги покупают в первую очередь те, вот, которые в данный момент интересуют, а это напрямую связано с теми событиями, которые происходят в стране. Поэтому если вот мы посмотрели рейтинг по 2015 году, да, по истории,
вот, и по истории, например, я...
по истории и по политическому устройству страны, потому что это вот из общего, из всего жанра, это такой подраздел, в который, пожалуй, на сегодняшний день в экземплярах не упал в продажах, а наоборот даже вырос более чем на 60%.
Там ведь очень разные, и у вас громадные разделы, где есть,
да,
история общественной науки, история такая, история военная, история... вот что именно по этим подразделам? То есть современность в основном идет?
Очень спросом пользуются книги по политическому устройству и по истории государств. И это связано вот как раз вот с теми геополитической напряженностью, которая сейчас в мире происходит. Поэтому вот на сегодняшний день одна из рейтинговых книг, например, Примакова. Поэтому совершенно понятно, что человек был уникальных знаний в области
ближневосточных проблем. Но его не стало не так давно, и хочется вспомнить и обобщить, что в общем-то, мы знали,
ну,
Евгений,
да,
Максимович. Да.
Ну да, но это вот как раз-таки книга не о нем, которая выходила,
нет,
через, это его.
Вот через него узнать-то как лучше всего, не то, что о нем пишет, а то, что пишет человек, писал человек сам.
Совершенно верно. Поэтому, допустим, книга Киссинджера «Мировой порядок» это тоже как бы говорит о том, что люди интересуют не только новости, но и глубинные процессы, которые поясняют, почему так происходит.
Угу.
Конечно, Родзинский, его новая книга, конечно, тоже...
А вот скажите, что с художественной литературой? Какую художественную литературу покупают? Потому что мы так все как-то... Кажется, что художественная литература несколько, за исключением так широко читаемой жанровой литературы, несколько...
Ну, это самый объемный жанр, который продается, поэтому и, может быть, в этом жанре как раз есть... то, что мы называем массовыми тиражами сегодняшним языком, если говорить. Но я вот, наверное, немножко сакцентировала на другом, что вот из всех жанров, которые сегодня в литературе существуют, есть понятие объема продаж, то, что выражено в деньгах, а есть то, что выражено в экземплярах. Так вот, из всех этих показателей единственный жанр, который не падает в экземплярах, это детская учебная литература. То есть вот это вот отдельно как бы хотелось сказать, потому что если по объемам
выражен в денежном выражении, если в денежном выражении, то это не самый большой объем во всех жанрах, но по количеству экземпляров это единственные, кто не падает, и это, на мой взгляд, очень отрадно.
В денежном выражении просто они несколько дешевле, чем многие другие.
Мы они и дешевле.
Можно купить один большой альбом и этим покрыть всю детскую литературу, которую за полгода покупают.
Ну, наверное, не так. Это в искусстве скорее. Это вот эти вот книги. А то, что в детской литературе, это как раз вот говорит о том, что сегодня выросло поколение родителей, которые понимают, что детям нужно читать, детей надо развивать, развивать их интеллектуальные способности, творческие способности.
Конечно. То, что книга, всегда, несмотря на все техники замечательные, книга впереди.
Конечно.
Книга первая, книга впереди, тем более есть теперь для всех возрастов и для всякого применения.
Совершенно верно.
От толстых, нерушимых страниц, которые для самых маленьких вандалов есть, до прекрасно изданных детских книг и репринтов, и прекрасных новых книг, которые я с удовольствием все время разыгрываю в детской площадке «Открывашка». Майя, вы хотели тоже?
Да, я хотела спросить, а каково отношение к поэзии, я имею в виду, и количественно, и качественно? Как покупают поэзия нынче?
Вы знаете, немножко грустно говорить на эту тему, но вместе с тем, вот мне всегда кажется, что если поднимать и говорить тему, она становится интересна. А из-за того, что мое совершенно твердое убеждение, литература на сегодняшний день осталась вне культурного пространства России, потому что так сложилось, что сегодня системно вопросами литературы и доступности к литературе не занимается никто, исчезают очень многие интереснейшие темы. И это в том числе и касается темы поэзии, потому что люди есть, кто интересуется, в том числе и молодежь, и это вот можно даже наблюдать, когда Евгений Александрович Евтушенко приходит и проводит встречи в Доме книги. Там не только наше поколение, там очень много молодежи. И те вопросы, которые ему задают, и тот интерес, и то, как он читает. То есть это вот подход к вопросу должен быть системным, и о нем надо, об этой проблематике надо говорить. И надо, чтобы больше чтения было именно поэзии. Тогда и интереса будет больше.
Ну вот я вообще не понимаю, как поэзия сейчас бытует. Вот,
очень трудно.
Я не понимаю, как она существует, потому что и какова она. Потому что очень много шлака, ну и как всегда много шлака. И вот особенно залезаешь на специализированные сайты, вот, и тут же закрываешь. Тут же я тут же закрываю и не могу совершенно жемчужные зерны. Вот сейчас Лиза вот закивала головой, почему, как только я это сказала, что есть соображения по этому поводу.
Ну да, потому что чаще всего, когда хочется прочитать по домашнему заданию, задают прочитать то или иное стихотворение, очень часто дети заходят на сайты, и там выскакивает много разной рекламы, и вообще с экрана очень тяжело читать. Поэтому я чаще всего прихожу к маме в магазин, там гуляю по нему, смотрю, нахожу книжку, открываю ее. Да, всегда нахожу. Ну, бывает тоже.
Мама, где у тебя эта книжка?
Ну, если не в доме книги, то где?
Действительно.
Да.
Вот, открываю книжку и оттуда смотрю вот эти страницы, смотрю, чувствую этот запах на свеженапечатанной странице. Это очень приятно.
Вот, и потом есть такой... Я ужасно не любил никогда, когда стихи печатают в подбор. Когда подряд, да. Когда все-таки одному стихотворению, если оно влезает на эту страницу, то она нужна каждая страница. Просто вот сам вот этот процесс того, что ты переворачиваешь, ты переходишь к другому. Просто вот что сейчас я хотел бы, раз с поэзией заговорили, я бы хотел Максима Крангауза спросить, вот как бытует сейчас поэзия-то вообще, как вы считаете?
Да мне кажется, так как должна. Это немного разные вещи. Как она продается и как она существует. Продается плохо. И действительно, я думаю, что уже в постсоветском мире поэтические тиражи, конечно, упали сильно и не вырастут.
Да, все тиражи упали.
Да, ну, все упали. Но мне кажется, что и довольно много молодых поэтов существует, и как-то это обсуждается в каких-то поэтических сообществах. Ну, конечно, если вы залезаете на сайт Стихи.ру или что-то в этом роде, то там вряд ли стоит искать интересную поэзию. Это скорее любительский способ там, самовыражения. Но есть премии поэтические. Причем, что интересно, что действительно сейчас существуют разные поэтические поколения. Мне даже трудно их пересчитать. Потому что, безусловно, существует, вот вы назвали Евтушенко, безусловно, существует вот то советское поколение, представлено и Евтушенко, и андеграундными поэтами. Ну, да, вспомним друзей Бродского, Наймана и Рейна, и в этом же виду Кушнер и так далее. Есть поколение молодого андеграунда советского, которые тоже уже сегодня вполне немолодые люди. Кибиров, Гондлевский, Рубинштейн.
Да.
И есть, может быть, даже два следующих поколения.
Два, если не три, потому что был замечательный всплеск и в начале 90-х, вот на рубеже 80-х, 90-х, был прекрасный просто всплеск поэзии, такой поиск шел могучий. Потом, мне кажется, немножко так академизировалось.
Безусловно. Другое дело, что это скорее небольшой круг читателей. Иногда он совпадает с писателями. Это плохой вариант. Но все-таки я думаю, что он шире.
Мне кажется, что для поэзии это не страшно. Это просто нормально.
Да. Так что, мне кажется, существование поэзии проходит нормально. А вот, конечно, тиражи и существование поэтов за счет стихов, оно, видимо, невозможно. Я думаю, что с этим уже смеются.
Нет, это невозможно.
Так трудно согласиться, что невозможно, потому что я считаю...
Профессионально? Ну, я думаю, что и в советское время единицы существовали за счет своих стихов. Были школы переводчиков, многие переводили. Mm-hmm. Кто-то занимался еще каким-то литературным трудом. Но профессионально существовать, то есть существовать на то, что зарабатываешь стихами, я думаю, что это в современном мире практически невозможно.
Нет, это вообще только короткая, короткая вспышка необычайной популярности можно вообще в истории.
Ну, либо Нобелевскую премию получить, можно быстренько.
И кормит проза, как писала Марина Цветаева.
Ну, просто тоже немногих кормит,
я не думаю, что Марина Ивановна очень накормила прозу. Вот, в свое время ее чудесная проза. А вот Павлик пишет, что в большинстве магазинов нет продажи поэзии толком. Маленькая полочка в углу. Но у вас нет.
Нет, у нас полноценная секция.
У вас полноценная секция, куда поступают...
Все, что выходит, предназначенное для книжных магазинов.
Я думаю, что практически все. И причем есть и можно выбирать.
Да.
Среди от них и тех же и больших поэтов, и поэтов-классиков можно выбирать и действительно, и как напечатано, кем напечатано, зачем напечатано, и в какой полноте, и как...
Еще именно в этой секции остались несколько продавцов-консультантов, которые работают уже, можно сказать, со времени открытия Московского дома книги. Поэтому в этом плане... Все в порядке.
Да, вот Катя тут советует и просит Лизе сказать, что есть программы, которые блокируют рекламу. Вот, можно.
Иногда пробивает, да, все равно.
Нет. Во-первых, пробивает. Во-вторых, я не знаю, редко какие вот есть сайты и литературные сайты, в которых читать с экрана приятно и эстетически. Служебно, да. Это очень полезно, когда ты что-то с ними делаешь, когда ты текст
материал.
Когда ты переводишь текст, или тебе надо, или ремарки какие-то, ты просто себе скачиваешь и там в этом тексте работаешь. Так это понятно. Как рабочий инструмент, это здорово. Мне принесли тайные сведения о тех, кто правильно ответил. А как мы распределяем призы среди них? А как мы распределяем призы?
Я думаю, что мы сначала разыграем Мишеля Уэльбека. Покорность.
А, хорошо. Вот тогда я буду заранее потом предупреждать, потому что мало ли. Но здесь мы позвоним, может быть, выберут что-то другое. Здесь у нас есть Ольга, 1857, Лидия, 6761, Ната, 4371, сплошные дамы, Люда, 8477, Елена, 3679, которая поняла, что эти самые вот эти дамы и все остальные, кто правильно ответил, поняли, что это речь идет о супругах. Вот две запряженные лошади, вот в одной упряжке, что это супруги. Я сразу, а теперь кого разыграть?
И мы приложим календари.
Да, естественно,
к этому призу.
Мы прилагаем календари.
А теперь мне хотелось бы разыграть Гузель Яхину. «Зулейха открывает глаза». Книга, которая стала победителем национального конкурса «Большая книга» этого года.
Я тогда задам вопрос. Задам вопрос очень интересный тоже. А у нас остроконечная палка, которой погоняли животных. Что это такое?
Хочу добавить, что, простите,
да.
Хочу добавить, что эта книга увидела свет в издательстве Елены Шубиной.
Угу, очень хорошо, да. Вот отвечайте на вопрос про палку. Можно, да?
Конечно.
Да, про палку конечно. Отвечаем, как она называется, которую побуждали. Плюс 7-985-970-45-45. Кроме ваших ответов, я, слушатели, прошу и задавать вопросы, которые вы задаете, и комментировать. И потом, что самое главное, что самое важное вы приобрели в этом году. Вот есть ли для вас какая-то книга года? Это может быть хоть ветхозаветная книга, неизвестно какого времени, но которую вы открыли для себя, купили и открыли. Просто так бывает, что ты вдруг всю жизнь ходишь мимо или не дочитал в школе, в институте, а потом вдруг у тебя такое есть, какой-то позыв. Снимаешь ее и идешь платить за нее. И это, оказывается, открытие на целый год. Так что отвечайте и спрашивайте. Мы продолжим через 5 минут. Сейчас познакомим вас с новостями.
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Какая чудесная книга-то.
Да, очень хороший текст. Зачитались.
Нет, просто действительно, у нее такая фраза замечательная. Она такая короткая, это каждый раз. Очень такие короткие фразы, каждый раз идущие. Это вообще и удивительный ритм создается. Еще раз доказываю, что никакой прозы на свете нет. Да, вот потому что есть только гораздо более сложный какой-то вот сложная ткань. Очень хорошая. Надо мне такую книжку тоже. Вот правильно многие ответили. Мы говорим из Московский дом книги. У нас и Надежда Ивановна Михайлова, руководитель Московского дома книги, и президент Ассоциации книгораспространителей независимых государств. И Максим Кронгаус у нас в гостях. И вот Надежда Ивановна, дочка Лиза Михайлова, которая действительно нам очень ценную вещь сказала и напомнила. И еще напомнит довольно много. В этом году что-то стало сложнее с распространением книг, с взаимоотношениями с издательствами. Что-то стало сложнее, потому что как-то так издательство поскрипывает всем.
Ну, тут скорее не с издательствами проблема, а проблема с отраслью, потому что на сегодняшний день складывается такая ситуация, что книжные магазины исчезают с карты России. То есть на сегодняшний день мы имеем печальную картину. У нас на 145 миллионов населения,
да, примерно так,
приблизительно,
да,
около 1000 книжных магазинов.
Как это?
Это вот так вот у нас сегодня сложилось. И у нас огромный... Если посмотреть, сколько в городах-миллионниках, то у нас получается, что на огромных пространствах нет книжных магазинов вообще. И как тогда можно говорить о доступности литературы нашим людям, населению?
Я не понимаю, как это? Вроде бы видишь... приезжаешь, здесь книги продают, здесь книги...
Это в Москве, а если...
Нет, тут мы проехались в этом году очередной раз с нашим автопробегом, с Сан Санычем, мы проехали по некоторым городам, и крупным, и не очень, и продают. Неужели только 1000 магазинов?
Да, только 1000 книжных магазинов.
Нет, ну это поразительно. Это поразительно мало.
Ну, поразительно мало, если сравнить, что, допустим, во Франции на 66 миллионов 3,5 тысячи книжных магазинов, а в Германии там на 85-6 миллионов порядка около 5 тысяч книжных магазинов. И если еще учесть, только... что территории там меньше, то...
Ну, конечно, территория меньше, и потом существует еще масса способов и продажи книг, и продажи и подержанных книг, и букинистических, и...
А проблема самая главная в том, что к книге перестали относиться как к неотъемлемому элементу культуры. Книга сегодня чисто коммерческое понятие, отсюда исчезновение книжных магазинов. Потому что если эффективность деятельности книжных магазинов только рассматривать с точки зрения доходности с квадратного метра и товарооборачиваемости, то есть это основные показатели коммерческого предприятия, то и можно посчитать, сколько книг с квадратного сантиметра там нужно продать для того, чтобы заплатить ту коммерческую аренду, которую во всей стране платят книжные магазины. А если учесть, что книжные магазины бывают, которые продают не художественную литературу, то тут вообще печальная картина. А в Москве еще труднее стало, потому что ввели торговый налог, и очень многие книжные магазины небольшие вынуждены были закрыться.
Но у нас же есть небольшие и прекрасные магазины. И я не знаю, отношение общества, мне кажется, да, не очень такое пламенное.
Но небольшие магазины обычно долго не живут. Они возникают снова, но срок жизни небольшого магазина, по-моему, даже в Москве.
Ну, понимаете, это может касаться любого другого коммерческого предприятия, но не книжного магазина. Вот если к книжному магазину будут относиться как к предприятию, которое занимается культурной деятельностью, со всеми вытекающими возможными как бы преференциями, то тогда у книжных магазинов будет возможность жить. А сегодня это отрасль вне сферы государства, поэтому и складывается такая печальная картина.
Ну да. Хотя вот с книгами, конечно, за последние 25 лет с книгами, вот с тем, что можно купить, я не говорю там про цены, я не говорю про что, можно купить почти все.
Почти все.
Почти все. И тут это несравнимо ни с каким советским временем, где нужно было. Да, пожалуйста, вот на Кузнецком мосту было там подряд несколько магазинов, но в одном мы выстаивали за Эдельманом, если вы помните. Угу. Вот за новым Эдельманом.
Издания,
да, в политической литературе.
Да.
Другом за подписными на Кузнецком мосту. Ну и ходили все диковины в
лавку писателей.
Смотреть. Нет, ну все диковины мы ходили. Нет, были свои связи в Пушкинской лавке.
Ходили, тогда их называли спекулянтами.
Да, да, да. Это и спекулянты, там Кузнецкий мост, потом ты поворачиваешь в проезд художественного театра, и там ты заседаешь.
Ну, такой книжный квартал.
Да, нет, у нас были свои маршруты.
Но вот интересно, что некоторые книжные магазины, но для Москвы это не новость, а сейчас появилось какое-то количество таких магазинов книжных, которые становятся площадками или клубами. Ну, вот с постоянными лекциями, фестивалями.
Ну, вы знаете, а книжный магазин, он по существу, у него уже две функции. Одна, допустим, да, действительно коммерческая составляющая, но никто не отменял социально значимую. И любой книжный магазин может и становится именно клубом, потому что вот эта вторая составляющая...
Не любой.
Может, я сказала.
Я вот выступал последние там 2-3 года в очень приятных местах, книжных магазинах, но при этом это уже не только книжные магазины, а действительно такие культурные центры.
Да, потому что вот книжному магазину на книжном ассортименте вот с таким подходом очень проблема. А в регионах большая проблема с тем, что авторы-то туда, как бы, извините, не очень едут. Потому что все, кто считает деньги...
Нет, есть, кстати, замечательные замыслы, и замечательные есть в разных городах, как недавно был целый конкурс, как оформить новый книжный магазин в новом Ельцин-центре. Да. Там молодые ребята совершенно замечательные, которые все просто, просто здорово. Там не так много, но настолько логично, настолько понятно и настолько завлекательно. Знаете, всегда сочетание литературы популярной и в популярных изданиях, и вдруг тебе попадает совершенно какое-то невиданное издание, очень маленького издательства, очень мелким тиражом, который рядом, но подобно так умно и по разделам, что это просто вызывает восхищение.
Ну, книга, потому что уникальный продукт с этой точки зрения, и он многоаспектный, и можно заниматься в разных ракурсах и по разным интересам.
Но еще магазины свои, конечно, любимые, надо хранить тем, кто их любит. И особенно в городах. Я помню, я так попал на акцию, вот вы про Францию говорили, пытались закрыть самый старый книжный магазин в городе Гренобле, в университетском. Пытались закрыть магазин «Арто», пытались, и я застал это. И так как это всегда был мой любимый магазин, когда я там учился, предположим, не только там жители города, я пошел туда, растолкался, подписал петицию тоже вместе со... И там вот такие листы петиции, чуть ли не весь город, все бывшие школьники, студенты, которые с детства дедушки и бабушки ходили к «Арто», и они должны их сохранить. Несмотря на то, что это очень дорогое место.
Да, наш читатель, он уникален в этом плане, потому что мне кажется, что генетически еще живы те люди, у которых заложено вот это отношение к книге как к некому особому.
Ну вот из Тамбова пишет нам, вы правы, у нас в Тамбове только один книжный магазин, да? А год назад и его не было.
Да. Ну сейчас вот занимаются только энтузиасты. Да. Последние энтузиасты в России, которые занимаются книгой и книжными магазинами.
А что вы покупаете в своем магазине?
Я?
Да. Какие книги?
Вы знаете, никогда не отвечаю на этот вопрос, что я читаю, что я покупаю, потому что у меня действительно есть возможность часами ходить и смотреть, что у нас есть. И действительно, если сравнивать вот с прежним периодом и сегодня... Глаза просто разбегаются, потому что хочется и это, и это. И все время думаешь о том, а где это все вместить дома. Потому что сегодня очень много интереснейших книг, я всегда о них говорю, которые касаются взаимоотношений родителей и детей. То есть вот эта вот проблема, которую немногие понимают, что это проблема общения детей и родителей, сегодня очень много литературы, в которой можно найти вот эти вот ответы. То, что ребенок, если мы его родили, и это не только важно дать ему вот какие-то материальные возможности куда-то сходить, куда-то съездить, а вот это вот общение, которое должно быть с самого начала, если мы не хотим, чтобы потом были проблемы с детьми. Вот этих книг сегодня очень много. И вот даже есть книжка «После трех будет поздно». То есть, понимаете, тут с ребенком с первого дня жизни надо заниматься.
Да. Хотя это точно. Поздно не будет, но важно не пропускать вообще ни одного года, ни одного месяца вообще не нашему. А, Лиза, какое у тебя были открытия в этом году? Вот что ты в этом году книжное у тебя, собственно, открытие есть? Ну конечно, у тебя, небось, все книги есть. Какие только можно.
Трудно сказать, потому что какие-то книжки, они интересные, какие-то быстро забываются. И как таковой любимой книжки у меня тоже нет, потому что сегодня нравится одна, завтра, если прочитаю, может понравиться другая. И, ну вот, тоже очень интересно прийти посмотреть, что в новинках, что сейчас популярно. И, в общем-то,
ну зачем ты следишь? Вот скажи, пожалуйста, вот зачем ты следишь особенно? За какими жанрами? За художественной литературой? Зачем?
Ну, здесь, как говорится, по настроению, потому что иногда это связано с жизненной ситуацией, потому что какие-то книжки иногда хочется там больше сказок и фантастики, иногда хочется посмотреть какую-нибудь книжку, которая... Потому что есть книжки, которые идут с вами по жизни, они рассказывают про личную вашу жизнь, и хочется посмотреть, что будет, если там ответить как-то, если повести себя так в одной ситуации, если по-другому в другой ситуации.
Ну, в чем-то учебник. В чем-то учебник получается.
Да, можно так сказать. Ну, учебник, который вы понимаете, что он вам нужен, и учебник, который реально интересный.
А вы знаете, вот парадокс на сегодняшний момент, при всем многообразии книг, книг для подростков, вот современных книг для подростков, это, пожалуй, вот в детском жанре тот блок, который минимально представлен, и подростки, это вот как раз люди, которые начинают входить в жизнь, и вот то чувство одиночества, которое они испытывают, это я вам могу сказать по анкетированию, которое мы проводили среди школьников, чувство одиночества, несмотря вот на все возможности, которые есть. И вот именно книг, отвечающих нашим подросткам на те современные проблемы, которые существуют, вот их не хватает. Вот для тех детей, тех подростков, которые читают.
Есть хорошие переводные подростковые книги, но вот есть 2-3, не больше, названия, вот, которые вот сейчас для тех, кому, ну, скажем так, от 13 до 17.
Сейчас подростки уже даже, наверное, с 12 начинаются.
Ну, с 12, да нет, это и всегда так было. Все в разном ритме взрослеют.
Но 2-3 для почитающего подростка это мало. Так, они их быстро проглатывают.
Мало, но
зато есть еще классика.
Во-во-во, я только хотел сказать, что есть в общем-то...
Это же всегда конкуренция, вся, не только современная.
Конечно, вся на свете литература и не только современная. Майя, у нас будут это победители-то на второго вопроса. А то я... Меня то, что здесь... Это должно быть стимулом для того, чтобы я произнес слово «стимул». Заостренные вот эту штуковину, которые погоняли животных. Вот вы знаете, я хочу еще задать вопрос сейчас, который будет и по у нас. Это вы выберете книжки, которые у нас остались, и выберете, я думаю, на вас хватит. Но плюс еще можно будет ответить на вопрос по телефону. Этот вопрос непростой, но я думаю, что вы ответите на него. СМСки плюс 7-985-970-45-45. И телефон я потом вам скажу. 495-363-3659. Можно будет позвонить. Здесь много что пишут. Многие переоткрывали свои книги. А вот скажите, вот я так всегда боюсь этих годов там литературы или там годов там письменности или чего-нибудь. Потому что кажется, что все проведется и больше ничего не будет. Как вы провели год литературы, в который... Но мне показалось все-таки во многом таком, в общем масштабе, достаточно формальностью. Кто занимался, тот и занимался в этот год. Кто всегда хорошо делал.
Если вы адресуете вопрос ко мне как представителю книжной торговли, то я могу сказать, что книжные магазины практически не принимали участие в годе литературы. Как-то забылось с самого начала, потому что к литературе подошли вот с общей позиции, и каналы доступности рассматривались только немножко в части библиотек. А книжные магазины, через которые проходит почти 80% всего объема выпускаемых книг, в год литературы затронуты практически не были. И та печальная картина, о которой мы с вами раньше говорили, я думаю, что не очень сильно поменяется.
Я вообще не понимаю, как это так? А как это, Максим, как это получилось с годом литературы? Вообще, что это год литературы? Год,
ну, мы же понимаем, что эти годы...
Я о нем вспомнил 27 декабря. Вот
годы, а не годы. Они проходят. Нет, мне кажется, что литература существует вне зависимости от годов и от компаний. И как раз очень интересно, что сегодня происходит. Потому что, с одной стороны, есть вот этот процесс покупки-продажи, бестселлеры, есть премиальные сюжеты, вот вы назвали победителей большой книги, я был в этом году в жюри Букера, и это тоже идет. А есть книги, которые остаются каким-то образом совершенно незамеченными нигде, при том, что это тоже вполне яркие явления. Вот, например, один вполне известный писатель Алексей Иванов написал, по-моему, очень хорошую книгу «Ненастья». Она вышла в этом году, и она нигде, ни в одной премии не упоминалась. На «Букера», я знаю, она даже не номинировалась. И думаю, что и среди бестселлеров ее нет. Вот как так произошло? По-моему, очень хорошая, яркая книга. И вот такие открытия в этом году для меня были, но кроме «Ненастья». я бы назвал еще одного писателя, но он как раз вошел в шорт-лист букеровский, поэтому, собственно, я и прочел, иначе бы я с этой книгой не столкнулся никогда. Владимир Данихнов написал книгу «Колыбельная», но это такое, на мой взгляд, явление нового Платонова и по языку, и по содержанию, причем именно такого вполне оригинального, это не подражание. Вот такие тоже ведь есть вещи, которые возникают, но как-то остаются в тени, их не замечают, потому что они не попали ни на главные полки в магазинах, ни в шорт-листы, о них не написали критики, и это чрезвычайно жалко,
потому что... Потому что вот у нас вообще странно с литературной критикой, я имею в виду не литературу видимо, а способом представить грамотно книгу, представить ее увлекательно. Ведь это да, и есть талантливые люди, которые это умеют делать у нас, но как-то вот нет вот этой вот такой штуки.
А потому что книга мало присутствует в общественной жизни у нашей страны.
Ну, во-первых, мало критиков.
Да, да. Отсюда мало и критиков мест. Мало, да. И о том, что такое интересная книга, мы мало говорим. И о влиянии книги и литературы на развитие, на интеллект.
А еще некая социальная гонка происходит, потому что и критику это касается, это не только литературы касается, но все время пытаются создать некое событие. И поэтому пишут в основном о социальных каких-то значимых книгах. Вот надо написать большую книгу, большой толстый роман. А бывают очень важные явления не такие. Бывают совершенно потрясающие книги, которые нельзя назвать социально значимыми.
Но везде на свете их выуживают.
Да, да, выуживают. Да, это есть работа.
Сейчас я объявлю. Ну, я вам скажу, что для меня еще событие. Написанная книга на русском языке. Моим коллегой и другом замечательный роман Сергеем Лойко, написанный «Аэропорт», роман, но ее у нас не будет. Это я вам обещаю. В ближайшее время ее у нас не будет в России. Она 2 50-тысячных тиража, она разошлась на Украине. И я вам скажу, безотносительно ко всему, что я когда ее прочитал, я очень большим опасением читал, оказалась замечательная книга. И именно как роман, а не журналистская книга о том о сём. Это замечательная книга. Ну, в интернете есть. Так что, пожалуйста, на Озонах покупайте. Вот, но, к сожалению, ее не издадут у нас. Не получится. Прости, мы правильно сказали. Михаил, 1086. Елена, 1119. Виктор, 7448. Влад, 4228. Настя, 6837. Я задам вопрос.
На телефон.
Да, на телефон. Так уже сейчас. Если по телефону не ответит мне два человека, правильно, то тогда возьмем из СМС-ок. Что, по мнению Станислава Лема, лежит в пустом конверте? Скажите, пожалуйста, что лежит, по мнению Станислава Лема, в пустом конверте? Пожалуйста, ответьте 363-3659. И СМС-ки плюс 7-985-970-45-45. Так, ну что, по телефону мне кто-нибудь ответит. Итак, что лежит в пустом конверте? Что лежит в пустом конверте? Вот здесь я попробую. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло, да.
Тайна, тайна.
Тайна, правильно. Как вас зовут?
Игорь.
Игорь, вы откуда нам звоните?
Москва.
Из Москвы. Спасибо большое, Игорь. Очень здорово, что вы ответили. Действительно, лежит тайна. Вот, все правильно вы ответили. И мы вам позвоним еще и тогда скажем, как получить ваши призы. Я хочу завершить нашу передачу, потому что она завершается. Я думаю, сколько бы мы ни говорили сейчас о трудностях, конечно, это не дело, что у нас всего 1000 магазинов в стране. Абсолютно не дело. Вы меня поразили, теперь спать не буду. Но это шутка, конечно, но действительно это как-то очень мало. Но в том дело, что жить с книжными магазинами, это прекрасно. Да, книги дорогие. Сейчас все больше и больше и на русском языке издают карманных и дешевых изданий. Все больше и больше. Идите в книжные магазины. Это одно из лучших мест на свете, мне кажется. Спасибо всем большое. Это было «Книжное казино». Спасибо. Всего доброго.